Этот подкаст и все, что мы делаем, выходит благодаря поддержке наших читателей и слушателей на Patreon. Это сервис для денежного поощрения авторов. Можно заносить от $1, и нам уже будет лучше, потому что мы сможем купить лишнюю кружку чая или кофе, чтобы, например, я смог смонтировать этот подкаст. На Patreon у нас есть два спонсора основных. Это Сергей Густун, который делает разные штуки о киберспорте. Ссылку на его подкаст о киберспорте я приложу в описании. А второй наш спонсор — это компания HeroCraft, которая ищет разработчиков мобильных, консольных и ПК-игр. Что от вас нужно? Это запись геймплея или игровельный прототип, желательно на Unity. Если игра понравится компании, они смогут дать вам до $15,000 на доработку. Подробнее узнать об этом можно будет по ссылке в описании. А теперь кое-что совершенно иное. Слушайте новый подкаст от Бати о психологии игр. Меня зовут Евгений Рамазанов, я ведущий подкаста. Но я веду этот подкаст не один, со мной соведущая Ольга Морозова, ученый и психолог.
Всем привет.
Привет. Это вступительный эпизод, в нем мы обсудим популярный вопрос, как видеоигры влияют на наше мышление. Что они с ним делают, может, глупят нас или умнят? Учат ли они нас чему-либо и как меняют, если меняют?
Да, это моя самая любимая тема, на самом деле. Я часто о ней как раз рассказываю. И вообще я очень рада, что у меня есть такая возможность поговорить об этом для столь популярного паблика. То, что у нас у психологов довольно плохая репутация в сообществе, и от нас ждут, что мы вот будем говорить только о плохом, о видеоиграх, что мы изучаем только игровую зависимость и влияние жестоких видеоигр, и говорим, что, значит, играть нельзя. Ну, и в каком-то смысле это правда, особенно про Россию, особенно про первые несколько десятилетий существования игровой индустрии. Психологи действительно были довольно агрессивно настроены по отношению к геймерам. Но вот сейчас, особенно на Западе, эта ситуация начинает меняться, и где-то с 2008 года появляется все больше интересных работ, которые исследуют и мотивацию игры, и, собственно, как видеоигры влияют на наше мышление, собственно, о чем мы сегодня будем говорить. И, да, почему люди играют, какие игры нужно делать, как делать игры увлекательнее, самые разные вопросы. Очень много результатов именно о пользе видеоигр, и, собственно, почему я вообще начала этим заниматься научно-популярной деятельностью. У нас в России практически об этих результатах не говорят. Я пытаюсь сейчас их доносить до публики.
Расскажи немного, зачем вообще изучают видеоигры, не только в России, но в целом. Насколько это значимо для ученых, значимо для культурной ценности?
Ну, игровая индустрия очень быстро растет, и, как вы знаете, наверное, уже 2,5 миллиарда человек в мире увлекаются видеоиграми, так или иначе, хотя порядочная часть из них увлекается играми, подобными Candy Crush Saga, казуалками, да, и не то чтобы прям называют себя геймерами, но тем не менее играют, да, активно играют. И ученым это известно. Это известно политикам, это известно СМИ. То есть вообще все чаще у нас в нашем информационном пространстве начинают вести разговор о видеоиграх. Естественно, наука это все резонирует. И более того, да, в семьях ученых тоже, у их детей, у их родственников тоже появляются геймеры. Это все создает некий запрос, да. Тем более, что еще да, дополнительно, что очень много страха, очень много моральной паники по поводу видеоигр традиционно. И да, тоже появляются запросы со стороны правительства, чтобы это изучалось, например, влияние жестоких видеоигр, тех же самых, да, ученые, которые начинают заниматься этим вопросом, они потом, изучив эту тему, могут переходить уже к другим вопросам, которые стали им дополнительно интересны, да, то есть даже начав с традиционных для психологии тем, они потом переключаются на что-то инновационное, вроде мотивации игроков или когнитивной способности игроков, вот то, что, да, о чем мы сегодня говорим.
А кто обычно выступает инициатором этих изучений игр? Сами ученые, либо есть запросы из индустрии?
К сожалению, вот запроса из индустрии практического довольно мало сейчас. Ну, и это в частности связано как раз с плохой репутацией психологов, что просто, да, геймдизайнеры, компании игровые, они не в курсе, что психологи, вообще ученые, да, могут что-то предложить что научный метод способен что-то интересное индустрии дать. Конечно, это за границей постепенно преодолевается, и сейчас существует достаточно большой пласт исследований именно практикоориентированных о том, как делать игры там, с точки зрения интерфейса, с точки зрения, да, именно там геймплея, да, какие геймплейные аспекты они вызывают более яркие эмоции, заставляют людей продолжать играть. Да, это все есть сейчас в литературе, но все еще как бы не доминирующее, скажем так, русло. В основном инициатива исходит от самих ученых, особенно на Западе очень важно делать регулярные публикации, чтобы у тебя сохранялись твои научные звания, твои позиции в институтах, и ученые они активно сами выбирают и организуют рабочие группы, но и гранты порой исходят от правительства, там, кажется, в 2010 году Обама, например, предложил большой грант выделить исследователям как раз, чтобы они ответили на вопрос, насколько опасны жестокие медиа, в том числе видеоигры, для популяции. К сожалению, если мы говорим о правительственных грантах, к сожалению, они в основном про традиционные темы, несчастье.
Как изучают влияние игр на мышление?
Есть два подхода. В первом случае просто ученые берут группу геймеров и группу людей без игрового опыта и дают им различные тесты и смотрят, как одна группа справляется, как другая справляется, сравнивают, да, кто лучше, кто хуже или одинаково. А второй подход, чуть более интересный, это когда берут только людей без игрового опыта, абсолютно никогда не державших в руках контроллер, и тренируют их какое-то время играть в видеоигры и смотрят, как изменились их умственные способности от до к после. Если произошел ли какой-то тренировочный эффект. Да, в первом случае мы можем говорить только о том, действительно, кто лучше, кто хуже. Мы не можем говорить, что отличия, которые мы нашли между геймерами и негеймерами, они обязательно являются следствием игры. Да, потому что, например, возможно, люди, которые изначально умнее, изначально там, у них лучше пространственное, например, мышление, они просто тянутся к игровому хобби, потому что они там лучше успевают, у них получается, просто в итоге у нас отбор происходит, да, по этому качеству. А вот второй тип эксперимента, когда мы прям тренируем людей без игрового опыта, если мы находим тренировочный эффект, то мы уже точно можем говорить, что видеоигры прямо развивают. Это серьезная находка, достойная очень серьезной публикации.
А эти методы исследования используют на равных, либо есть преимущество там, в сторону неиграющих или играющих? Как часто используют один метод и как часто другой метод?
Чаще всего используют первый метод просто потому, что это проще сделать, собрать просто выборку и сравнить одним друг с другими. Это просто дешевле, грубо говоря. И таких работ, естественно, больше.
Ну и, наверное, просто игроков слишком много, чтобы искать неиграющих, особенно в больших городах.
Нет. Не вполне так. Все-таки у нас большинство людей все еще не играющие и в нашей стране, и за рубежом. Да, где-то везде, вот если смотреть США, если смотреть Россию, число игроков близится к половине. Там я сейчас могу немножко соврать, но у нас в России, кажется, 60 миллионов играющих людей, а общее число жителей, кажется, 140 миллионов. И, наверное, чуть-чуть погрешность я допустила, но тем не менее, да, то есть близится к половине, но все еще не половина. И в любом случае есть большой пласт людей, которые не играют, с которых можно набирать.
А как в России обстоят дела с покрытием этих исследований, то есть отображением их в СМИ? Потому что чаще всего, насколько я помню, последнее, что я слышал, о том, что какая-то игра снова навредила какому-то человеку или кто-то ее обвиняет в том, что он поступил так. Насколько эти исследования вообще появляются в СМИ? И насколько ты сама приходишь, может быть, приходишь туда, рассказываешь об этом?
В том-то дело, что у нас в России, когда я вот общаюсь с людьми внутри науки, да, или там слушаю выступления на конференциях, у меня иногда создается впечатление, что люди просто из-за плохого знания английского языка вообще не разбираются в том, что написано за рубежом, да, то есть какие исследования проводятся за рубежом. И они говорят о том, что проводится в России, а это в основном исследование зависимости и агрессии, но при этом даже в этой области у нас идет отставание от западной традиции, скажем так. У нас и опросники похуже, и да, просто, скажем так, исследовательские схемы, которые применяются для изучения этих вопросов, они устаревшие и они хуже. То есть за границей то, что тема вообще видеоигр более активно изучается, да, происходит больше критики, то есть ученые собираются в группы, они критикуют друг друга, они пишут опровергающие статьи, и из-за этого методы исследований, эти схемы, они эволюционируют в сторону большей точности, чтобы давать более правдивые ответы. Да. У нас в России это все идет очень медленно, идет, спотыкается постоянно. У нас поэтому получаются результаты недостоверные часто, и тем не менее их говорят о них как о чем-то единственно существующем, потому что просто не знают, не отдают себе отчета, что вот за границей совершенно другие данные получены.
Ну и говоря о мышлении, какие в большинстве случаев результаты о влиянии игр на мышление? Положительные, негативные, спорные?
Наконец-то переходим к самой сути. В общем, интересно, что вот в этой области подавляющее большинство результатов говорят о положительном влиянии видеоигр, о том, что видеоигры, особенно экшен-видеоигры, улучшают умственные способности. В числе этих умственных способностей это пространственное мышление, это зрительно-моторная координация, скорость реакции, это различные аспекты внимания, памяти, восприятия. То есть огромный спектр способностей видеоигры улучшают. И более того, есть некий долгосрочный эффект, то есть если человек играет там много на протяжении длительного времени, у него стабильно хорошо улучшаются его пространственные там способности и другие способности. А есть еще краткосрочный эффект, то есть сразу после даже короткой игровой сессии у тебя на ограниченное количество времени улучшается твоя обучаемость и вообще способность обрабатывать информацию.
А насколько должна быть короткая сессия? То есть сколько мне нужно поиграть, чтобы хоть чуть-чуть улучшить свои навыки?
Ну вот был эксперимент один. Тогда смотрели эффект Unreal Tournament 2004, кажется. И было показано, что 25 минут ты играешь, и у тебя где-то 30 минут после завершения сеанса игры у тебя лучшее пространственное мышление, лучшая фокусировка внимания и лучше восприятие. И этот эффект длится 30 минут, после чего твои умственные способности, они возвращаются до игрового состояния. Но в этот период ты лучше усваиваешь информацию, ты более продуктивен, то есть эффект очень хороший. Более того, был еще другой эксперимент Санчеза 2013 года, где людей тренировали играть в Halo, они должны были 30 минут играть в Halo, и им при этом давали еще информацию по движению тектонических плит, то есть урок по геологии. Вот они играли в Halo и должны были после игры написать эссе, в котором изложить ключевые понятия, которые они усвоили. Да? Там эссе на тему, почему произошло извержение горы Сент-Хелен в Америке. И, собственно, эксперты, ученые оценивали глубину усвоения материала. И было показано, что вот люди, которые тренировались в Halo перед тем, как писать это эссе, они гораздо лучше в итоге излагали материал, то есть демонстрировали лучшую проработку, лучшие знания, лучшее усвоение, чем люди из контрольной группы, которые в Halo не играли.
Это как-то связано с стимуляцией мозга? У них повышается способность к восприятию информации, к ее обработке и передаче после игры?
Да, в этом суть. Похожий эффект мы видим у медитации и еще у сонат Моцарта. То есть люди, когда они в течение, там, тоже, по-моему, 20 минут концентрируются на образе тибетского божества, они после этого, у них лучше гораздо концентрация внимания, они лучше тоже решают задачи. И у сонат Моцарта похожий эффект тоже улучшает внимание, если ты их послушал.
А значит ли это, что можно играми заменять медитацию?
Нет, ну, у медитации есть много других эффектов, да, мы сейчас говорим конкретно о влиянии на умственные способности, но вообще там расслабление, тонус, там, да, самопознание, какие-то, я не специалист в медитации, но какие-то, может быть, душевные аспекты, они в медитации есть, а в видеоигры они другие или не представлены, но вот именно конкретно про умственные способности эффект, вот мы наблюдаем и от того, и от того, но подчеркну, что этот эффект происходит только когда ты сам играешь, но не когда смотришь, то есть в этом эксперименте, первом, о котором я рассказывала, там смотрели, будет ли эффект, если люди просто смотрят как стрим, да, то есть запись чужого геймплея, и произойдет ли у них тоже повышение умственных способностей? Нет, не происходит.
Говоря о долгосрочных эффектах, каким было самое длинное исследование и насколько длинным был самый долгосрочный эффект?
Честно сказать, я сейчас не помню, какое, наверное, было самое долгосрочное. Ну, в среднем обычно в таких исследованиях людей тренируют где-то от 10 до 20 часов, то есть распределенных на протяжении нескольких дней. Порой это занимает несколько недель, то есть люди там каждую неделю по сколько-то часов тренируются играть в такую-то игру, да, а потом, значит, ученые смотрят тренировочный эффект, да, то есть они измеряют умственные способности до начала тренировок и после завершения тренировок, там, после 10-20 часов в Medal of Honor, в том же самом Halo или Unreal Tournament. Да, и эффект, обычно наблюдаемый, да, он устойчивый. То есть, как, грубо говоря, человек, потренировавшись эти 20 часов, он может там через неделю, через две недели, через месяц прийти в лабораторию, и те преимущества, которые он получил, они у него все еще сохраняются. Да? Но мы не знаем, насколько они бесконечно далеко длятся. То есть, возможно, там через год, если человек перестал играть и не обновляет, да, тренировку, не поддерживает, скажем, тонус умственных способностей, там, может быть, через год этот эффект сходит на нет. Обычно, когда мы смотрим эффект других упражнений, там, лабораторных, например, упражнений по развитию мозга, по развитию умственных способностей, мы видим действительно, что через длительный срок, через год, если человек не тренируется, эффект тренировки сходит на нет, он регрессирует. Да, вероятно, с видеоиграми происходит то же самое, но мы еще не знаем, насколько далеко это происходит. Через, обычно мы знаем, что через месяц и через два месяца эффект все еще сохранился. Даже если человек, да, потренировавшись 20 часов, он перестает играть, через месяц, через два у него улучшение все еще сохраняется, но потом неизвестно. Просто не было исследований, которые бы дальше замеряли.
А в каких сферах эти эффекты долгосрочные, краткосрочные, эффективны? Где их можно применить?
Краткосрочные эффекты, наверное, было бы хорошо применить в образовании, да, гонять детей перед уроками в зал по информатике и давать им поиграть 20 минут в какой-нибудь шутер. Ну, конечно, сейчас этим никто не занимается. А вот с долгосрочными эффектами уже ученые-эксперты имеют дело, то есть они активно этим пользуются. Более того, о видеоиграх говорят как о потенциальной революции в сфере когнитивных тренировок, потому что они веселые, они интересные, люди хотят этим заниматься, и при этом эффект, который они оказывают на умственные способности, он действительно большой очень, он заметный. Так вот, собственно, где это может использоваться именно в практике? Да? Ну, во-первых, уже эксперты тренируют дислексиков, например, играть в видеоигры, а дислексия, если вы знаете, это расстройство чтения, способности, да, к чтению. Оно бывает где-то у 20% популяции в разной степени тяжести. То есть у кого-то симптомы проявлены сильнее, у кого-то меньше, кто-то совсем не может воспринимать печатную информацию, кто-то это делает, просто ну, ему тяжелее, у него начинает болеть голова, кто-то совсем с этим не справляется. Порой, если это не лечить, эти симптомы длятся во взрослый возраст, то есть взрослый человек тоже не способен воспринимать печатную информацию. Так вот, в основе дислексии лежит, по мнению многих специалистов, это нарушение зрительного поиска, зрительного внимания. Да? То есть человек просто не способен эффективно распределять внимание по печатному тексту. И видеоигры, так как они очень хорошо тренируют как раз зрительное внимание, они могут с этим очень помочь, и вот эксперименты, которые проводились до сих пор, показывают, что действительно помогают. Там детей, например, в одном эксперименте тренировали в Rayman Raving Rabbids играть в экшен мини-игры из этой серии, да, и действительно дети показали улучшения, которые они бы показали без вмешательства врачей за 2 года спонтанного чтения. То есть им нужно было 2 года просто, да, читать, мучиться, чтобы настолько у них улучшилась скорость чтения, как вот после скольки там, я не помню, 10, по-моему, часов игры в экшн-видеоигру.
Это самый эффективный способ или есть эффективнее?
Ух, ну, сложно сравнивать, а хотя, ну...
Ну, по времени, сколько это занимает?
Насколько мне известно, до сих пор не проводилось именно исследований, сравнивавших вот именно игровой метод работы с дислексиками и другие типы работы, чтобы вот прямо оценить, что более, что менее время затратно, что, значит, производит наибольший эффект. Но надо подчеркнуть, что даже вот в статьях обязательно подчеркивалось, что видеоигры имеют огромное преимущество другими методами лечения тем, что они веселые, и для детей это чрезвычайно важно, потому что другие методы они могут воспринимать в штыки, да, они скучные. Да, это вот видеоигры, это на всех хорошо работает. Но это не все, что делают ученые. Например, даже вот людям с депрессией используют видеоигры в работе с людьми с депрессией, потому что при депрессии тоже идет ухудшение умственных способностей, человек начинает хуже соображать, и видеоигры тонизируют людей. Они даже вот люди, которых тренируют в видеоигры, они начинают даже сами оценивать свои способности лучше, то есть им начинает самим казаться, что они соображают лучше, что они могут лучше решать задачи. Это очень важно для людей с депрессией. Кроме того, это, конечно же, старики, это люди пожилого возраста. У всех нас, начиная с какого-то определенного возраста, идет ухудшение обучаемости, ухудшение наших умственных способностей, и видеоигры могут это компенсировать, могут этому препятствовать, и более того, могут даже выступать профилактикой деменции, болезни Альцгеймера, как показывают тоже исследования. Но это мы говорим прямо о таких вот, знаете, уязвимых, что ли, группах людей. А есть просто возможности, да, тренировки здоровых людей, просто, да, выводить их, скажем, на новый уровень. В частности, возьмем пространственное мышление, которое тоже видеоигры отлично тренируют. Более того, я даже подчеркну, там был метаанализ 2013 года, он показал, что видеоигры тренируют пространственное мышление не хуже, чем университетские курсы по геологическому моделированию и по шахматам, и не хуже, чем лабораторные тренинги, нацеленные на развитие пространственного мышления, причем эффект видеоигр дают быстрее. Так вот, пространственное мышление, это, да, оно отвечает за навигацию в пространстве, за создание таких ментальных форм, да, ментальных объектов и, значит, оценку размера, положения предметов в пространстве. То есть самые разные аспекты. И это пространственное мышление, оно определяет успех в STEM профессиях. Как это уже очень хорошо задокументированный в науке феномен, да, что чем лучше у человека пространственное мышление, тем вероятнее он добьется успеха в инженерии, науке, математике, технологиях, ну так STEM расшифровывается, да, финансах, опять же, архитектуре, пилотировании, там целый спектр профессий. Что интересно? Интересно, что у женщин в среднем пространственное мышление хуже, чем у мужчин. Это одна единственная умственная способность, которой женщины стабильно уступают мужчинам. Но чтобы девочки не расстраивались, скажу сразу, что у женщин тоже есть преимущество. То есть, например, у женщин лучше речь, что женщины быстрее осваивают слова, у них богаче речь. Вот эти аспекты у женщин, например, лучше, чем у мужчин. Но возвращаясь к теме пространственного мышления, у женщин это хуже в среднем. И это значит, это может быть объяснением того, почему женщинам в STEM-профессиях принадлежит всего треть рабочих мест. То есть они сильно уступают мужчинам в этих профессиях, при том, что эти профессии очень востребованы, и за них сейчас платят очень большие деньги. Были специальные прямо исследования, тренировки в видеоиграх позволяют женщинам устранить это отставание. Там всего 10 часов игры в Medal of Honor, да, сравнивают женщин в экспериментальных группах с мужчинами в экспериментальных группах, которые тоже тренировались. Да? То есть женщины, да, тренируясь, они улучшают пространственное мышление, и они улучшают ее в большем темпе, чем мужчины, и в итоге, да, схлопывают это отставание. Это может быть одним из объяснений, почему мы наблюдаем, что девочки-геймеры гораздо чаще выбирают технические профессии, чем их неиграющие сверстницы. Чаще выбирают идти в область STEM-профессий. Мальчики, кстати, это тоже делают. То есть мальчики, которые играют в видеоигры, тоже вероятнее выбирают STEM-профессии.
А видеоигры в целом? Не обязательно какие-то определенные?
Видеоигры в целом. Вот если мы говорим конкретно о результатах исследований, кто чаще выбирает STEM-профессии, видеоигры в целом, хотя, кстати, забавно, что там было подчеркнуто MMORPG по какой-то причине, что, да, что вот в этой группе особенно часто, это меня тоже удивило, но окей. А вообще, если смотреть на результаты исследований, то сейчас положительные эффекты в основном задокументированы именно за шутерами. За шутерами и за таким более широкой категории экшен-видеоигр. Это не значит, что это единственный жанр, который что-то развивает, просто обычно ученые берут именно эти игры для воздействия, проверяют именно эффекты именно этих видеоигр. Были исследования других жанров, например, StarCraft было исследование, которое показало, что оно улучшает когнитивную гибкость, например, да, способность переключаться между программами поведения. Да, были исследования стратегических и просто стратегических видеоигр, в которые почему-то тогда ученые включили стелс-игры, которые показали, там был не вполне тренировочный эксперимент, но там было показано, что люди, которые больше играют в стратегические игры, они лучше решают задачи. Это было про школьников. И там было именно лонгитюдное исследование, то есть смотрели, брали срезы на протяжении нескольких лет, и люди, которые вот школьники, которые продолжали играть в стратегические видеоигры, они с каждым годом все лучше решали задачи. То есть, возможно, какой-то эффект есть, хотя здесь нужно еще дополнительно проверять прямо в полноценных тренировочных экспериментах. Да, то есть, ну, в первую очередь надо играть в шутеры. Если верить научной литературе, в первую очередь надо сейчас играть в шутеры.
Я знаю, что видеоигры дополнительно создают еще и как и другие медиумы, вроде искусства, я имею в виду кинематографа, музыки, арта, ментальные модели, то есть представление о работе каких-то систем. Например, человек, который не просто проходит игру, а где-то застрял и смотрит по этому поводу ролик в интернете, как пройти этот момент. В иной ситуации на работе, например, когда он встрянет в Excel где-нибудь, то он тоже, у него создаться модель поведения, что ну, можно и пойти посмотреть обучающий ролик. Это не совсем точно из видеоигр, но в целом ментальные модели, а как они изучены в контексте игр?
Вот этот аспект, я бы не сказала, что хорошо изучен, но мы знаем, что просто увлечение видеоиграми, оно связано с большим proficiency, как это по-русски, свобода использования технических устройств. Ну, то есть люди банально, которые играют в видеоигры, они лучше с компьютером обращаются, они лучше понимают вообще, что можно делать в том же самом интернете, да, как справляться с любыми техническими трудностями. Да, в итоге, ну, они просто им проще пользоваться благами цивилизации нашего информационного общества, да, но мы сейчас не можем четко говорить, что видеоигры прямо улучшают это, то есть, может быть, просто люди, которые увлекаются видеоиграми, они изначально лучше обращаются с компьютерами, да, в какой-то степени, наверное, так и есть. Может быть, видеоигры добавляют, то есть видеоигры учат еще каким-то навыкам, да, печатание и, да, там, поиска в интернете, возможно. Но пока что надо говорить с осторожностью.
Есть возможность, что видеоигры, например, ухудшают успеваемость человека или делают его хуже каким-то образом мышление?
Да, я рада, что вы задали этот вопрос. Действительно, я тут говорю, что, значит, видеоигры улучшают умственные способности, и при этом у нас в обществе так четко есть убеждение, что видеоигры при этом делают людей менее успешными в школе.
И все беды теперь от видеоигр. Раньше были от рок-н-ролла и прочих вещей, а теперь от видеоигр.
Да.
И от кинематографа жестокого.
Окей, нет, я не буду углубляться в эту тему для следующего подкаста, но да. Ну да. Но вот про успеваемость — это прям такой устойчивый миф, что, значит, дети страдают. Ну, не дети страдают, родители, в первую очередь, страдают. Ну, то, что дети хуже успевают в школе, да? Это миф. Это абсолютный миф. Потому что были масштабные исследования проведены на эту тему. Например, в одном знаковом исследовании оценена успеваемость 192 тысяч школьников из 23 стран мира. В России, правда, туда не входило. И в этот список. И было показано, что геймеры не отличаются от неиграющих школьников в тестовых баллах по математике, по чтению и по естественным наукам, кажется. Да, по естественным наукам. Да, то есть, грубо говоря, что значит средним, да, что если мы возьмем весь массив геймеров, весь массив школьников, то мы как бы не видим никакого различия, что двоечников среди геймеров будет столько же примерно, сколько среди неиграющих, и наоборот, отличников тоже примерно одинаково, да. Это не значит, что игры никак не могут сказаться на успеваемости человека. То действительно, что есть просто люди, есть просто дети, для которых видеоигры становятся заменой школы, которые пропускают занятия, которые не делают домашние задания. Есть дети, которые из-за видеоигр успевают только лучше, потому что они, значит, внедрили так хорошо видеоигры в свой быт, что только черпают позитивные аспекты, например, только расслабление, заряжаются эмоциями из-за видеоигр, да, развивают свои способности, и это выражается в их учебе, они в итоге учатся лучше, да, то есть как бы в итоге потенциально негативное влияние видеоигр, оно как бы балансируется на масштабах всех геймеров. Но при этом было еще одно исследование на 32 тысячах школьников, сингапурское исследование, и оно показало, что все-таки дети, которые играют в будние дни, они в среднем успевают чуть хуже, А дети, которые играют в выходные, они успевают чуть лучше, чем неиграющие школьники. Да? То есть все-таки в будни видеоигры могут конфликтовать с уроками, а когда дети играют именно на выходных, они черпают, как раз, как я и сказала, пользу всю видеоигр, да, они расслабляются, они тонизируются, но при этом конфликта никакого нет. То есть это хорошее как раз хобби в этом смысле. Забавное уточнение, что вот очень важно, что эти исследователи смотрели именно тестовые баллы как объективные, грубо говоря, оценки знаний, а не просто оценки, которые в школе учителя выставляют тебе в дневник. Почему это важно? Потому что есть предрассудки у учителей тоже, и просто, да, мы наблюдаем часто этот феномен, что просто даже зная, что ученик геймер, что он часто играет в видеоигры, учитель начинает ожидать от него худших результатов и занижает ему оценки, даже не сознательно, без злого умысла, но просто вот он оценивает его работу как более плохую, просто потому что у него есть этот стереотип. Да, и в итоге, если мы в исследованиях, где смотрят чисто оценки, иногда получается, что все-таки оценки геймеров в среднем чуть хуже, но вот да, здесь скорее играет роль стереотип, который разделяют учителя.
Плюс есть другие стереотипы, еще менее приятные, вроде расы, гендера и прочих личных предпочтений.
Да, да. Это один из вот гейминг — это один из таких вот ярлыков, что ли, которые могут влиять в итоге на отношения учителей.
Кстати, недавно появилась новость, что Zachtronic Games сделали свои игры бесплатными для лицензии школам. Мне интересно, насколько и возможно ли, что игры, такие как, например, от этой компании, могут заменить некоторые способы или методы обучения.
Сейчас об этом очень много говорят, проводится много исследований, которые, да, вот нацелены именно на проверку эффектов видеоигр, обучающих видеоигр в частности. Вот то, что вы сейчас озвучили, эти названия, это игры, которые чему-то учат, или это игры просто обычные, как бы, ну, развлекательные?
Эта компания разрабатывает игры, в которых нужно разрабатывать некоторые системы. То есть у них есть игра о программировании, есть игра о сортировке, где нужно не просто вещи ставить, как это обычно в интерфейсе бывает, там башенки или еще что-то, а составлять некоторые ментальные модели представления, вроде блок-схем или последовательности.
Вот это очень популярна сейчас тема. Действительно, есть очень много энтузиастов среди экспертов, среди учителей, которые говорят, да, мы хотим использовать видеоигры, чтобы учить детей, потому что они веселые, и дети с охотой очень занимаются вот игровыми задачами и учатся. Очень, да, большой трекшн. Это вы, может быть, слышали, есть большой такой проект по Майнкрафту, который, в рамках которого внутри Майнкрафта создаются некие мирки про обучение, да, то есть которые демонстрируют какие-то аспекты физики, химии или там истории, что там прямо, да, воспроизведены из кубиков какие-то достопримечательности мировые, да, и, грубо говоря, прямо есть уроки в некоторых школах, где учителя внутри этих мирков перемещаются с учениками, да, разговаривают друг с другом, они обсуждают то, что они видят в этих мирках. То есть это все есть. Сейчас основная задача науки — доказать, что действительно этот подход, он правда эффективнее, чем традиционные методы обучения, и мы поэтому проводим прямо эксперименты, когда берем какой-то материал, берем группу людей, детей, да, и делим на несколько частей. Кому-то мы преподаем этот материал традиционными методами, учитель, доска или там, да, просто памятка. Кому-то мы преподаем с помощью видеоигры и смотрим, где усвоение было лучше, в какой группе ученики потом смогут ответить на большее количество вопросов более точно. Да. И где-то получаются результаты в пользу видеоигр, где-то получаются результаты в пользу традиционного обучения. Зависит от того, как видеоигра сделана. Зависит очень сильно от интерфейса, от таких аспектов, как, например, подается ли инструкция в устном виде или только в текстовом виде. Даже такие маленькие отличия могут сильно сказаться на усвоении знаний. Сейчас идет борьба за выработку стандарта, грубо говоря.
А какие потенциальные области или темы можно заменить видеоиграми? Может быть, они сейчас просто плохо сделаны, но можно заменить. А какие, скорее, нельзя будет заменить?
Наилучшие эффекты сейчас достигнуты для естественных наук. То есть видеоигры, которые учат биологии, химии, физики, они обучают лучше, чем те игры, которые сейчас сделаны для истории литературы, истории мировой культуры, для таких предметов, да?
По поводу физики, слышал, что сделали небольшую мини-игру, которая графически объясняет теорию квантовой запутанности. И, в общем, она из абстрактности становится реальностью именно благодаря тому, что она отображена графически.
Охотно верю, что такое есть и что оно может работать, да.
И, наверное, некоторые видели эти ролики, рендеры и мини-игры с четвертым измерением. Оно тоже лучше представляется, когда именно отображено в игровом формате, либо просто в интерактиве. Влияет ли на мышление казуальные игры?
Хороший вопрос. Действительно, как вы, наверное, заметили, что я до того говорила об играх неказуальных, шутеры, стратегии типа StarCraft'а, да, это для хардкорных игроков в основном. Действительно, казуальные игры, как показывают исследования, ну, не очень влияют на умственные способности. Обычно их как раз используют как воздействие для контрольной группы, да. Мы даем контрольной группе воздействие, которое, как нам кажется, не вызовет в ней соответствующие изменения, потому что нет соответствующей нагрузки на мозг, да. И мы обычно используем тетрисы и эрудиты, и змейки, и собери три в ряд, вот как раз эти игры, и действительно, да, вот эффекта не наблюдаем ни на пространственное мышление, ни на координацию, ни на восприятие, ни на внимание. Что казуальные игры все-таки делают с человеком, это оказывают положительный эффект на эмоции, то есть они расслабляют, они снижают стресс, они дарят радость. Это было подтверждено в экспериментах, причем психофизиологических, то есть не просто людей спрашивали, как вы себя чувствуете после того, как поиграли в Candy Crush, а прямо вешали на них датчики, считывали альфа-ритм, тета-ритм в разных полушариях мозга, и было зафиксировано, что вот именно на физическом уровне идет расслабление, снятие стресса. И поэтому, да, ученые в этих статьях заявляют, что казуальные игры, они могут быть профилактикой депрессии, тревожных расстройств и в руках врачей и даже инструментом лечения. То есть, может быть, в работе с больными, с людьми с диагнозом депрессии тоже можно использовать как раз казуальные игры. Сейчас в практике обычно используют кастомные игры, серьезные игры, которые созданы самими врачами под лечение людей с именно этими проблемами. Коммерчески используют реже.
А есть какая-то площадка для создание таких игр, то есть какое-то объединение. У Майнкрафта есть Education Edition Minecraft, а есть ли то же такое среди ученых для создания серьезных игр?
А вы знаете прямо, что для Майнкрафта есть отдельное подразделение? Потому что, насколько я помню, там же просто был отдельный проект, как...
Это отдельный проект, но его отдельная команда ведет.
Ну да, вот отдельная команда. Я просто не думаю, что она связана с основной командой Майнкрафта. Но неважно, да. Насколько я понимаю, сейчас в сфере лечения... Это каждый раз самостоятельный продукт, то есть ученые заказывают у программистов соответствующую игру, делают какой-то дизайн, может быть, обращаются к конторам геймдизайнерским. Сейчас формируется просто сообщество целое людей, которые вот энтузиасты серьезных видеоигр, они делятся друг с другом опытом и ресурсами. Это постепенно встает на большую ногу. Такое есть выражение в русском. Есть даже конференции, которые как раз... награждают лучшие проекты в этой сфере. Это там Serious Games Conference или Serious Games Awards, где вот награждают медалями. Да, ну там же это не только вот медицина, это не только образование, это просто сфера там профессиональной переподготовки, это сфера там, да, журналистики, переубеждения людей, ну то есть самые разные аспекты, где используются видеоигры. Кстати, вот то, что мы сейчас заговорили о профессиональной переподготовке, это напомнило мне, что мы не обсудили важную область, где видеоигры сейчас активно используются, это как раз в тренировке профессионалов. Да? Я имею в виду сейчас коммерческие видеоигры, в которые мы все с вами играем. Да? В частности, вот эта область военного дела, то есть военные очень активно используют видеоигры, и в медицине для обучения хирургов используется это. В случае с военными, вообще они первые... заметили, что видеоигры могут помогать, что видеоигры могут улучшать умственные способности. Первые эксперименты на эту тему были проведены в 90-е еще годы. В 94-м, кажется, было важное тренировочное исследование, проведенное израильскими военными ВВС. Там кадетов летного училища тренировали играть в экшн-видеоигру. Space Fortress. Там действительно было интересно так все построено, то есть брали группу кадетов, делили ее на две части. Одна группа проходила только стандартную летную подготовку, а вторая проходила стандартную летную подготовку и еще периодически много сеансов играла в Space Fortress, тренировалась в видеоигру. И затем в конце оценивали, насколько хорошо эти кадеты будут справляться с пилотажными маневрами, сколько хорошо он будет управлять самолетом. Было показано, что люди, которые вот, тренировались в Space Fortress, они в итоге набирали больше очков, справлялись лучше с этими заданиями. То есть эффект видеоигры был показан таким образом. Но забавно, что это в конце обучения, то есть прошло еще там несколько лет, и из группы, которая тренировалась в Space Fortress, из нее в итоге выпустилось в два раза больше успешно людей, чем вот в группе контрольной. То же самое, такой же результат был повторен с американскими ВВС, с вертолетчиками и в других экспериментах там были еще. Очень важное исследование было, где сравнивали геймеров, людей без игрового опыта и военных пилотов на предмет того, насколько хорошо они будут справляться с управлением беспилотными летательными аппаратами. То есть цель была выяснить, можно ли потенциально из среды геймеров выбирать операторов вот этих беспилотников. И действительно было показано, там брали, вот, как я уже сказала, да, людей без игрового опыта, военных пилотов и геймеров, и заставляли их выполнять различные тесты, просто тесты на умственные способности, там различные задания в симуляторах как раз управления беспилотниками. Там еще были дополнительные тесты, имитирующие вот поведение в кабине пилота обычного самолета. И, то есть самые разные были тестирования. И было показано, что геймеры во всем превосходили людей без игрового опыта и практически во всех тестах были на уровне с опытными военными пилотами. Они уступили военным пилотам только в задании, где нужно было как раз ориентироваться в такой вот псевдокабине пилота, смотреть показатели датчиков, отвечать на задания диспетчера, на вопросы диспетчера. Ну, по сути, понятный результат, потому что у военных пилотов прямо есть конкретный опыт такой работы уже. Да? И в итоге авторы исследования делают вывод, что надо набирать операторов именно из геймеров. То есть их не нужно так долго учить, как людей без игрового опыта, потому что они уже впереди на несколько ступеней обучения. Да? Поэтому, значит, нужно на них обратить внимание. И более того, я вам скажу, что в 2010 году доктор психологических наук Рэй Перес...
Рэй Перес, это его так зовут?
Рэй Перес, да, это его имя. Рэй Перес.
А, Рэй Перес, окей.
А что вы слышали? Я не поняла.
Я слышал рэпер.
Нет, Рэй Перес, да. Он выступил на радио Пентагона с заявлением, что вот геймеры превосходят людей без игрового опыта на 10-20% во всех умственных тестах, и что, мол, он был представителем ВМС, морских служб, да, США, и он говорил, что в их практике они вот активно внедряют видеоигры, подготовку солдат, потому что они как раз позволяют готовить этих самых быстро соображающих, умных, адаптирующихся солдат, что за этим будущее как раз. Очень-очень такое было важный момент в истории, потому что, ну, повлиял, скажем так, на общественное мнение это выступление, повлияло. А про хирургов тоже интересные данные, что тоже вот есть такой тип хирургических операций, эндоскопия называется, лапароскопия, эндоскопия, где делается, надувается брюхо углекислым газом, делается маленький разрез, вставляется в этот разрез аппарат манипуляции и видеокамера, и хирург совершает, собственно, манипуляции свои хирургические, глядя на видео на экране. То есть перед ним висит такой маленький мониторчик, он смотрит, что там внутри происходит, и делает, значит, свою работу. Так вот, это сложная очень процедура, и она, как вы понимаете уже по описанию, чем-то похожа на видеоигры. И более того, да, она опирается именно на зрительно-моторную координацию, на пространственное мышление. И тогда вот в свое время ученые подумали, а можно ли тренировать хирургов в видеоиграх так, чтобы они лучше с этим справлялись, с этой операцией. И действительно, там были эксперименты с Half-Life и Half-Life 2. Не помню, какую часть, я извиняюсь, там 2009 года это был эксперимент, поэтому, может быть, и Half-Life 2. Тренировали, в общем, играть.
Может, и ученых-физиков учили?
Ученых-физиков?
Ну, Гордон Фриман по сюжету физика.
А, да, ну, собственно, может быть, инопланетной физики. Ну, в общем, да, вот в случае с хирургами получились очень хорошие результаты. То есть, действительно, те, кого тренировали, это были студенты. Все еще студенты, они потом в симуляторах этой процедуры справлялись гораздо лучше, чем те, кто не тренировался. И это тоже результат, который несколько раз был повторен. И я не могу сказать, что сейчас тренировка в видеоигры — это такая распространенная практика в сфере образования, да, врачебного. Но мы к тому идем. И, наверное, главным препятствием все еще является опасение, что это шутеры, там есть кровь, поэтому мы не можем это использовать как инструмент обучения, потому что мы еще и дополнительно людей учим убивать, что мы можем повредить их психике. Это миф, но, тем не менее, это большое препятствие. Поэтому это не такой официальной практики тренировки в виде игры сейчас. Но я не сомневаюсь, что уже довольно большое количество училищ неофициально так вот, да, советуют своим студентам, может быть, иногда потренироваться в шутер, чтобы повысить свои оценки.
Да, и известен не один случай, когда тех же людей, которые играют в гонки, приглашали на турниры, и они там выигрывали награды даже. Или знаменитый Flying Simulator от Microsoft, на котором учатся многие летать, буквально.
Про симуляторы история не очень красочная, потому что симулятор очень приближен к тому, чем традиционно тренируют летчиков, то есть это, ну, симулятор, да. А интересно, как мне интереснее, например, да, что вот берут Half-Life про инопланетных, значит, захватчиков, и вот это помогает потом справляться с деятельностью, которая, казалось бы, совершенно не моделируется в самой игре. Вот это, по-моему, потрясающий результат. А, ну, симуляторы, конечно, да, помогают. Когда ты, собственно, сидишь в такой же виртуальной кабине и нажимаешь те же самые кнопки, ты чему-то учишься, ну да.
И удивительно.
Да, ну...
Ну, главное, чтобы хирургов не учили в Surgeon Simulator.
Да. Хотя, наверное, если ты научился справляться с Surgeon Simulator, значит, операцией...
Реальная операция не вызовет проблем.
Не вызовет проблем, да. И, ну, конечно, если бы был какой-то соответствующий реальности в самой процедуре, так-то дрожащие руки — это только плюс, наверное.
Отличаются ли сильно специальные логические игры, которые делают, специально говорят, что эти игры развивают ваши умственные способности от обычных?
Эти игры, как вы знаете, стали часто становиться ядром скандалов, то есть действительно их иногда заслуживают как раз ложную рекламу, что они обещают, что они разовьют умственные способности, но где доказательства, спрашивают. Да, вот вы прямо пишете на своей главной странице, что вот вы это играете именно, чтобы соображать лучше, ну а, собственно, где доказательства, да, и вот их лимосите, знаменитый случай, тогда очень большая очень громкая такая игрушка, которая, да, там был набор мини-игр, вы, может быть, даже сами играли, что-то подобное, да.
Я не играл, но, насколько знаю, по исследованиям, они повышают способности, но только в рамках этой самой игры.
Именно, да, именно. То есть они, казалось бы, наукообразны, потому что они чуть-чуть базируются на когнитивных тестах и на приемах, которые мы, психологи, сами используем, чтобы тренировать людей. То есть чисто как бы, да, на таком базовом уровне кажется, что они напоминают работающие какие-то приемы, да, потому что там тоже, значит, нужно считать точечки или там, да, проводить линии, то есть вот некая, да, вот связь с наукой там есть, но в результате, когда мы прямо смотрим эффект, мы обнаруживаем, что есть очень маленький перенос на реальную жизнь. Ты учишься считать птичек, ты лучше становишься в том, что ты считаешь птичек на экране, и все. Это большая проблема, и, конечно, у многих инструментов тренировок проблема такая же, и то, что мы используем в науке, да, тоже имеет такие ограничения, что мы тоже в первую очередь, когда в сфере когнитивных тренировок боремся как раз с проблемой переноса на реальную жизнь. Но все же вот игры, эти мини-игры, они особенно плохи, если судить по тому, что я читала.
А когда мы уже заканчиваем играть в какую-либо игру и переходим к обычной жизни, как это влияет не просто на представление о мире и на навыки в работе, а на обычный быт, например, во сне или взаимодействие с людьми?
Ух, ну это большая, собственно, тема. Наверное, стоит о чем-то таком поговорить в отдельном подкасте. Но вот про сны. Сны, пожалуй, да, стоит рассказать, потому что это очень как раз близко именно к умственным способностям. Про сны было несколько чрезвычайно интересных работ, которые показали, что геймеры иначе себя ведут в мире сновидений. И как это объясняют ученые? Ученые объясняют это то, что мир сна и мир видеоигры — это виртуальные реальности. И то, и другое — это виртуальные реальности. Это некое ограниченное пространство, в котором действуют абсолютно свои законы. Но мы эти законы принимаем, они не кажутся странными, что да, мы не можем говорить, или мы прыгаем на 10 метров ввысь, да, или мы, наоборот, не можем сделать шаг. Какие-то такие вот абсурдные законы, когда мы находимся в этой виртуальной реальности, они кажутся нам понятными, да, мы действуем по этим законам. Так вот, ученые говорят, что научившись работать в видеоиграх, научившись существовать в одной виртуальной реальности, в видеоиграх, да, мы потом эти навыки переносим в другую виртуальность, в другую виртуальную реальность, в сон. И действительно, когда мы смотрим дневники сновидений, сравниваем дневники сновидений играющих людей и неиграющих людей, мы видим, что игроки имеют гораздо больше контроля над содержанием сна, то есть они могут активно менять то, что с ними происходит, менять законы, по которым сон разворачивается. То есть если на нас во сне выбежал маньяк с ножом, мы просто берем, там у нас вырастают клинки хаоса из рук, да, и там поднимаем мы армию нежити, и, значит, на врага бросаем эти, значит, войска. Да, то есть мы активно меняем, что у нас происходит. Более того, да, содержание сновидений становится более яркими, насыщенными. У геймеров во снах гораздо больше нелепых образов, таких фантастических. Причем, что интересно, эти образы не дублируют то, во что они играют. То есть человек поиграл, он лег спать, ему снится не то же самое, что во что он играл, хотя и такое тоже бывает, конечно. Но часто все равно насыщенные яркие сны с фантастическими образами, но эти фантастические образы они другие, они являются неким продуктом воображения. И более того, геймерам меньше снится кошмарных снов. Но это, правда, только про мужчин-геймеров, а для женщин-геймеров это не так. Для женщинам-геймерам сны страшные снятся даже чуть-чуть чаще. Это мы не знаем еще пока, как объяснить.
Токсичное сообщество?
Токсичное сообщество? Я не думаю, что это вот тот случай, где это влияет. Скорее, может быть, то, что почему как бы, да, многие сны для геймеров не становятся кошмарными, потому что, как я уже сказала, геймеры сами способны дать активный ответ, агрессивный даже. То есть даже если у них во сне появился какой-то страшный образ, очень легко перевернуть это в просто увлекательное какое-то приключение, потому что ты можешь активно дать отпор. Да? Но одно из объяснений, которое пишут в научной литературе, это то, что в среднем женщинам агрессивный ответ менее характерен, и да, поэтому даже несмотря на то, что у них появляется больше контроля над содержанием сна, они все равно как бы это используют меньше для того, чтобы давать отпор этим страшным образом. Но насколько это правдивое объяснение, мы пока не знаем.
А про взятие контроля игроком сна — это все еще бессознательная реакция? Или это о том, что игрок, играя в игры, он больше склонен к тому, чтобы взять под контроль именно сон, я имею в виду включить префронтальную кору и перейти в осознанный сон? Это все-таки бессознательное поведение, да? Насколько я понимаю?
Ну, не вполне. Это, кстати, вы очень так забавно подметили. То, что я как раз забыла действительно рассказать, это то, что геймеры чаще осознают, что спят. То есть они берут в свои руки происходящее во сне, в частности, очень часто, потому что они знают, что это сон, и что можно здесь менять правила. Интересно, что вот этот вот аспект, он может быть причиной, почему очень часто военные, ветераны увлекаются видеоиграми. Потому что, как вы знаете, наверное, есть такой феномен, как посттравматическое стрессовое расстройство. Оно проявляется не только, конечно, у военных, но очень часто именно у военных, да, когда человек сталкивается с опытом смерти или наблюдает, да, смерть в своем ближайшем окружении, его психика может травмироваться. И одним из самых частых симптомов ПТСР это как раз кошмарные или эти кошмарные сны. И мы знаем при этом, что ветераны очень много играют в видеоигры, в их числе геймеров очень много, то есть статистически очень много. И ученые, да, этот феномен как раз объясняют, одно из возможных объяснений, что видеоигры помогают этим вот военным взять под контроль происходящее во снах, что вот они могут в итоге меньше мучиться кошмарными снами, потому что они, значит, получают там больше контроля. Но это не единственная причина, почему они могут играть в видеоигры, стремиться. Одна из причин, может быть, потому что они, в принципе, видеоигры, в принципе, помогают вообще предотвратить самообразование посттравматического стрессового расстройства. Во-первых, потому что в первую очередь потому, что яркая визуальная стимуляция в течение нескольких часов после столкновения с травматичным опытом, она ослабляет травматическое воспоминание и препятствует его фиксации нашей психики. Еще я вам скажу, что были даже эксперименты не только с военными, но с обычными людьми в одной больнице. Туда привозили людей, которые пережили автокатастрофу. Да, то есть их прямо сразу после вот этой аварии привозили в больницу. И им там давали играть в «Тетрис» сразу после, то есть вот буквально, да, в зале ожидания и перевязали раны, и им дают доиграть в «Тетрис». Да? Зачем это делали? Чтобы проверить, поможет ли это людям восстановить душевное равновесие и воспрепятствует ли это образованию посттравматического стрессового расстройства, которое после автокатастроф тоже очень часто возникает. И действительно было показано, что люди и расслаблялись, и переключались, и отдавались даже отчет себе, что это им очень помогло, что отвлечься от тяжелых воспоминаний, от страха, который они пережили. Да? И впоследствии через там какое-то время было зафиксировано, что среди этих людей было статистически меньше случаев посттравматического стрессового расстройства.
Круто. В целом влияние видеоигр на мышление некоторым образом подтверждает, что активный способ обучения, он эффективнее, чем пассивный, ну, то есть чем чтение, например, в некоторых областях. И он, наверное, более свойственен человеку, чем пассивный.
Ну, если вы говорите конкретно о обучающих видеоиграх, то да, ну, вообще весь энтузиазм как бы оттуда и берется, что мы с помощью видеоигр приносим больше активности в classroom, в, как это по-русски, в зал, классный зал. Зал? Класс? Окей, я слишком много читаю по-английски, я в итоге забываю русский язык. А если мы берем просто видеоигры, коммерческие видеоигры, то их положительные эффекты, они объясняются тем, что видеоигры очень сильно нагружают наш мозг, что там высокий темп, яркая визуальная стимуляция, там нужно постоянно, да, фильтровать поступающую информацию, ориентироваться, прицеливаться, то есть выполнять огромное количество интеллектуальных задач, и это сказывается. Наш мозг, по сути, это мышца, и она тренируется. Она тренируется чуть хуже, чем мышцы нашего остального тела, но тоже поддается, тоже пластично.
Ну, еще вдобавок Галенкин говорил, что они в Epic горды тем, что Fortnite научил мальчиков снова танцевать.
Ну вот, возможно, в следующем выпуске или там после следующего мы поговорим о том, что видеоигры прямо, какие знания прямо дают, да, то есть какие навыки конкретные дают. Они просто улучшают нашу соображаловку, а прямо конкретные, да, приемы, что нам дают. Вот.
Да, ну и на этом, наверное, все. Можем в конце порекомендовать некоторые игры. Так как сегодня выпуск просто вступительный, порекомендуем немного по теме, наверное, в тех игр, которые как-то помогают мышлению. Наверное, это все, в частности, в Half-Life.
Да, играйте в Overwatch. Это моя любимая игра. Я вообще могла бы сказать, вы играете в любой шутер, но нет, играйте в Overwatch.
Вы только что услышали, что шутеры эффективнее всего, и Overwatch лучше.
Да, Overwatch лучше всех.
Я порекомендую все игры от компании Zachtronics Games. Ссылку приложу в описании. И на Overwatch, если вы не знаете, как ее найти, тоже приложу в описании. Отдельно посмотрите, поиграйте в эти игры. Мы услышимся, встретимся и поговорим на другие темы в следующем подкасте. Если у вас есть вопросы, любые вопросы, то задавайте их обязательно в комментариях. Мы на них, может, даже ответим как-то. Почему нет?
Да, да. Постараемся.
Большое спасибо, что пришла.
Да, спасибо, что пригласили.
Да, и мы с тобой будем вести и остальные подкасты, поэтому оценивайте, подписывайтесь. Это первый, но не последний подкаст. Вот. Еще раз спасибо и пока вам.
Всем пока.